Радио Прага. Новости. Чешский представитель обсуждения нового договора ЕС будет продолжаться на политическом уровне. Парламентские коммунисты представили свой проект пенсионной реформы. На выставке в Брно обсуждается развитие чешской промышленности. Как сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на официальную информацию председательствующей ЕС Португалии, были завершены переговоры специалистов, обсуждавших новый договор Евросоюза. Договор должен заменить отвергнутый при ратификации Франции и Голландии проект Конституции ЕС. Новый договор главным образом регулирует работу институтов Европейского Союза после расширения на 27 членских государств. Как сообщает агентство AFP, документ в ближайшее время будет передан верховным представителям стран-членов Евросоюза. Данную информацию опроверг вице-премьер Чехии Александр Вондра. По его словам, обсуждение нового договора ЕС в середине октября будет продолжено на политическом уровне. Эксперты лишь завершили переговоры по вопросу протокола сотрудничества в сфере юстиции и внутренних дел. Парламентская коммунистическая партия Чехии и Моравии включилась в разработку общегосударственной пенсионной реформы. Коммунисты представили собственный проект, который намерен предложить для обсуждения особой парламентской комиссии политических партий, занимающейся вопросом реформы. Коммунисты предлагают сохранить возрастную границу ухода на заслуженный отдых на уровне 63 лет. Пенсию, по мнению коммунистов, должно и далее выплачивать гражданам государства в размере минимально 40% от средней зарплаты по стране. Взносы граждан в социальную систему должны постепенно увеличиться с 28% на 34,5%. Главный субъект чешской правящей коалиции Гражданской демократической партии также намерена сохранить государственную пенсию как главный источник дохода пожилых граждан, но планирует увеличить возрастной ценз ухода на заслуженный отдых до 65 лет. Развитие чешских промышленных предприятий тормозят главным образом недостаток квалифицированных кадров, отсутствие сотрудничества с вузами и растущие цены на энергоносители. Таково резюме представителей правительства и предпринимательской сферы, собравшихся на международной выставке в Брно. По словам министра иностранных дел Карла Шварценберга, чешские власти могут себе позволить выделять стипендии студентам из стран, не являющихся членами Евросоюза. Министр труда и социальных дел Петр Нечас планирует включить вопрос о стипендиях в стартующую со следующего года программу «Зеленых карт», которая призвана привлечь квалифицированные кадры из-за рубежей Евросоюза. Согласно результатам исследования агентства Robert Half International, менеджеры по всему миру стали уделять своей работе больше времени. Однако около 25% респондентов сообщили, что их рабочее время за последние два года увеличилось минимум на 10 часов в неделю. Чешские менеджеры ничем не отличают своих зарубежных европейских коллег. 43% опрошенных из Чехии отдают работе 46-55 часов в неделю. Чешские баскетболистки победили в последнем матче группового турнира чемпионата Европы в Италии соперницы с Бельгией со счетом 72-70. На протяжении всей встречи чешские только и делали, что пытались достичь вырвавшихся вперед соперниц. На последней минуте матча при равном счете Ева Виточкова хладнокровно использовала два штрафных броска и обеспечила сборной Чехии победу с минимальным счетом. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Радио Прага вас приветствует Ольга Калинина. Сегодня в нашей передаче вы узнаете о том, много ли стоит ошибка министра внутренних дел Лангера, как в Чехии отмечается неделя библиотек и каковы результаты второго матча группового турнира Лиги чемпионов, который сыграли футболисты пражской Славии. Для вас также подготовлена рубрика «Кулинарная среда», а в рубрике «Портреты» вас ждет рассказ о бывшем узнике советского лагеря для военнопленных Людвиге Корче. Оставайтесь на волнах Радио Прага. За утечку секретной информации министр внутренних дел Иван Лангер заплатил штраф. Сумма вызвала негодование оппозиции, но Национальный комитет по вопросам безопасности считает, что 9 тысяч крон, примерно 300 евро, за такой проступок вполне достаточно. Тему продолжает Саша Вагнер.
Национальный комитет по вопросам бедности оштрафовал министра внутренних дел Ивана Лангера. Он заплатит за то, что оставил так называемый доклад Кубицы без присмотра. Секретный доклад главы отдела по борьбе с организованной преступностью содержал информацию о связи чешских политиков с преступным миром. Несмотря на то, что не вся информация, содержащаяся в документе, подтвердилась, обнародование дела вызвало волну негодования чешской общественности. Доклад был опубликован за 5 дней до парламентских выборов и мог повлиять на их результаты. Продолжает Иван Лангер.
Не по моей вине доклад Кубицы попал в средства массовой информации. Штраф, который мне пришлось заплатить, — наказание за мою невнимательность. За то время, пока меня не было на заседании парламентского комитета по обороне, журналисты увидели одну из страниц доклада Кубицы, который лежал у меня на столе. Все подозрения о том, что я виновен в утечке доклада Кубицы в СМИ, не подтвердились.
Оппозиция обратила внимание, что сумма штрафа не отвечает мере вины, ведь общественности стала известна государственная тайна. Глава Национального комитета по вопросам безопасности Душан Навратил считает, что проступок не был совершен умышленно.
При оценке серьезности случая мы опираемся на информацию, которую нам предоставляет полиция. По делу министра Лангера мы получили соответствующую информацию. Если полиция пришлет нам материалы касаемо других людей, мы начнем заниматься и ими.
Обзор печати на волнах Радио Прага. Газета «Господарская новина» информирует об инициативе Министерства иностранных дел Чешской Республики и Министерства юстиции присоединить Чехию государством-участником Международного уголовного суда, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечества. МУС возник на основании Римского статута, принятого в 1998 году, и существует с июля 2002 года. Чехия подписала данный договор, но до сих пор не приняла решение, станет ли она участницей. За ратификацию должно высказаться не только правительство страны, но и конституционное большинство чешского парламента, поскольку данный договор ограничит некоторые конституционные постулаты Чешской Республики. Главной социальной и экономической проблемой чешского населения больше не является потеря работы, но проблемы с приобретением жилья и неуверенность в том, что ожидает их в старости или в случае болезни. Таковы результаты опроса агентства ЦВВМ. По мнению специалистов, их причиной является экономический рост, наличие свободных позиций на рынке труда и одновременно постоянное увеличение цен на недвижимость, неопределенность вокруг пенсионной реформы. Об этом сообщает газета «Право». Издание «Лидова новина» пишет о работе кинорежиссера Петра Зелла над новым фильмом по мотивам постановки Пражским Дэвидским театром спектакля «Братья Карамазовы». Действие фильма происходит в наши дни в Кракове, куда труппа театра приехала на гастроли. В фильме задействованы лучшие чешские актеры нашего времени. В Чехии началась библиотечная неделя. Множество чешских книжных сокровищниц приглашает на встречи с писателями и выставки, проводит бесплатную регистрацию новых читателей и амнистирует нарушителей, задерживающих возврат книг. Национальная библиотека в Праге начала книжный праздник чтениями на столичных исторических башнях. Чтецы, или скорее глашатые, на всю округу читали отрывки из произведений, непосредственно связанных с Прагой. Слово Антону Каймакову.
Чехи по-прежнему остаются читающей нацией. 83% населения в течение года прочитает минимально одну новую книгу. А в домашних библиотеках в среднем насчитывается около 300 книг. В Чешской Республике также весьма малое число людей, которые вообще ничего не читают, лишь 17%. Средний показатель ЕС – 42%, а хуже всего с чтением обстоят дела в Португалии – 67% нечитающего населения. Начало библиотечной недели не случайно началось чтением с башен чешской столицы. Книжный праздник организаторы назвали «книжным бастионом». В одном случае библиотекари считают книги крепостями, которые необходимо постоянно штурмовать, а в другом библиотеки называют «замками» с распахнутыми воротами, где хранится самое драгоценное. Незабытое о чешском значении слово «укрепление» – «башта», то есть не только крепостное укрепление, но и подкрепление для извилин, а также и для желудка. В связи с этим в моравском городе Оломоуц впервые выставлена для обозрения самая маленькая в Чехии поваренная книга. Книжечка, выпущенная в Вене в 1906 году, содержит 100 рецептов, ее размеры 22 на 24 миллиметра. Кроме классических книг, чешские библиотеки уделяют должное внимание и современным технологиям. Книга может быть классической или электронной, а также говорящей.
Mluvená kniha je významná pro každého, kdo má potíže se zrakem minimálně.
У меня очень хорошее отношение к говорящим книгам. Они очень важны и полезны, например, инвалидам по зрению. Или, например, в машине на CD очень приятно слушать книгу, начитанную ведущими чешскими актерами. А мы в Национальной библиотеке очень хотели бы от говорящих или начитанных книг перейти к говорящим каталогам. Например, для инвалидов по зрению традиционные и электронные каталоги недоступны. Я думаю, что в течение 10 лет наши каталоги при помощи интернета заговорят.
Рассказывает о планах директор Национальной библиотеки Властимир Ежик. Чешская Республика может похвастаться и книжными сокровищами мирового масштаба. Два собрания Национальной библиотеки в Праге были включены в регистр ЮНЕСКО «Память мира». Это собрание средневековых рукописей времен Чешской Реформации и коллекция русских, украинских и белорусских периодических изданий.
Я очень рад, что среди 158 названий, включенных в регистр «Память мира», наконец есть и два чешских. Вместе с собранием чешских протестантских рукописей было записано уникальное с мировой точки зрения собрание газет и журналов русской, украинской и белорусской эмиграции периода от Первой до Второй мировой войны. Тогда, после возникновения большевистской России, волна эмиграции считалась новой или второй Россией своего времени. Существует три причины, почему в Национальной библиотеке оказалась столь значительная коллекция эмигрантских периодических изданий. Большая часть эмигрантов из России тогда завершала свой путь в Чехословакии. Здесь нашлись люди, которые целенаправленно создали издания, а сохранила коллекцию Славянская библиотека, основанная в 1929 году.
Значительных событий в жизни Чешской национальной библиотеки в последнее время было несколько. Ныне в библиотеке выставлена «Дьявольская Библия», а несколько лет назад для фондов была приобретена «Далемилова хроника».
Сейчас мы готовим выставку Вышеградского кодекса, созданного в 1085 году, который для чешской истории имеет подобное значение, как и чешские коронационные регалии. Последний раз он был выставлен в 1964 году.
А Вышеградский кодекс был напослед выставлен в 1964.
Рассказывает директор Национальной библиотеки Чехии Властимир Ежик.
Футболисты Славии сыграли в Севилье свой второй матч группового турнира Лиги чемпионов. Хозяева оказались не очень-то гостеприимными и отвесили прожанам 4 гола. Славия ответила только 2. С подробностями Дима Лычев.
Тренер чешской команды Карл Ярулем был вынужден латать дыры в составе из-за проблем со здоровьем сразу нескольких ведущих игроков. На поле в Севилье не смогли выйти Шмитцер, Товарыш, Брабец, Латка и надолго выбывший из строя Душан Швенто. У обладателей Кубка УЕФА последних 2 лет ФК Севилья налицо серьезный кризис. Команда проиграла 3 матча подряд в испанском чемпионате, плюс поражение от Арсенала на своем поле в Лиге чемпионов. Тем не менее, даже наполовину разложившийся испанский коллектив без труда справился с лидером чешского чемпионата. На гол Канаута с 9-й минуты футболисты Славии еще смогли ответить точным ударом с лету из-за предела штрафной Даниэла Пудила. Но Севилья успела выйти вперед еще до перерыва благодаря голу Фабиана. Второй тайм чешские футболисты начали активно, могли сравнять счет, но в результате пропустили 3-й гол, а потом и 4-й. И все из-за фатальных ошибок в обороне. Не выручил в этот раз и кудесник Ваняк в воротах Славии. Резюмирует защитник Славии Ондрей Шоурек.
Все голы, которые они нам забыли, я бы назвал глупыми. Мы существенно облегчили жизнь столь сильному сопернику, и не надо удивляться, что он использовал эту возможность и за наши ошибки нас сурово наказал.
В добавленное время Калеводо слегка подсластил пилюлю, забив ворота хозяев 2-й гол. Севильские цирюльники подстригли не под ноль. Ну что ж, и на том спасибо.
А сейчас я передаю слово Ларите Вашковой. В эфире рубрика «Кулинарная среда».
Среда кулинарная.
Thank you. Случалось ли с вами такое? После длительного времени ваши друзья-трудоголики, к слову сказать, подстать вам, наконец-то выкроили часок-другой своего драгоценного времени и выбрались в гости к вам. Вот они разложили перед вами фотографии, снятые во время отпуска, а вы в этот момент вспомнили о жарком в духовке, вследствие чего отлучились, ну, на минуточку. Или вот подруга взахлёб рассказывает вам про Эль Грека и корриду, вы же вспоминаете о рискующей перевариться картошке и вновь испаряетесь в направлении кухни. Существуют бутербродные и салатные варианты угощения, которые позволят вам без отрыва от гостей насладиться общением с ними. Мы же предлагаем пирог с мясом птицы, который можно испечь до появления друзей, сослуживцев или, почему бы не разнообразить меню ужина, членов своей семьи домой. Для теста вам понадобится 100 грамм сливочного масла, 200 грамм муки, щепотка чайной ложки соли, 2-3 столовые ложки воды, а для начинки 200 грамм куриной грудки, 200 грамм индюшатины, а если нет, то просто удвоить курятины, 400 грамм ветчины или копченого мяса, 2 яйца, луковица, 4 ложки сливочного масла, соль и цветной перец. А к тому же еще 2 ложки коньяка, 2 ложки белого вина, 2 ложки тертой лимонной цедры, 1 ложка розмарина и ложка тимьяна, 4 или 6 ложки толченых сухарей. Быстренько смешать размягченное масло, воду и муку с солью до получения однородной массы. Замесить тесто, выложить приблизительно 2/3 теста на дно и стенки продолговатой формы. А форму с тестом можно поставить в холодильник и заняться пока приготовлением начинки. Ветчину или копченое мясо нарезать маленькими кубиками. Птицу крупной соломкой. Обжарить на разогретом сливочном масле луковицу, нарезанную колечками. Добавить птицу, обжарить ее со всех сторон, после этого добавить ветчину, коньяк, белое вино и всю смесь прогреть. Снять с огня, вынуть мясо птицы, а в оставшуюся смесь добавить тертую лимонную цедру, тимьян, розмарин и толченые сухари. Перемешать и охладить. Вмешать в смесь взбитых яйца, выложить смесь в форму. Посередине начинки вдоль формы разместить соломкой нарезанную птицу. Слегка сжать начинку и закрыть пирог оставшимся тестом, со всех сторон защипав его края. Тесто проколоть вилкой, чтобы не вздувалось, и дать пирогу расстояться, пока духовка нагреется до 200 градусов. Печь 35-40 минут, а подавать после того, как остынет. Особенно хорош пирог с лиственным зеленым или иным овощным салатом. А теперь приятного аппетита и наверняка спокойного общения.
Мы продолжаем цикл портретов людей, пострадавших от тоталитарных режимов. На сей раз речь пойдет о человеке, который сначала был вынужден принять участие в событиях Второй мировой войны, а затем попал в советский лагерь для военнопленных. Материал подготовила Татьяна Кшелинова.
Первые лагеря для военнопленных в бывшем Советском Союзе появились в 1939 году. По сравнению с другими, где содержались политзаключенные, в лагерях для военнопленных имелись небольшие выгоды. Местные люди часто жаловались на то, что пленных после войны гораздо лучше кормят. Однако данное положение продолжалось недолго. В 1949 году закончилась репатриация военнопленных. Часть была освобождена, а часть автоматически переведена в другие лагеря, в которых пребывали только осужденные военные преступники. Все они были обречены на смерть. Герою нашей сегодняшней программы очень повезло. Людвиг Корч вытащил счастливый билет. Попав в лагерь для военнопленных в Сибири, он остался цел и невредим, и ему даже удалось вернуться домой. Людвиг Корч родился 26 июля в 1920 году в районе Тешино. Он был старшим сыном рабочего железной дороги. После окончания школы Корч решил, что выберет профессию чехословацкого офицера. И вот в 1938 году он должен был отправиться служить в армию. Но 1 октября 1938 года на основании Мюнхенского договора началось разделение Чехословацкой республики. Немцы оккупировали Судеты, Словакию и Тешинскую область забрали поляки. В ноябре 1939 года была произведена перепись населения, по которой Людвиг Корч принадлежал к силезской национальности. Однако он даже не догадывался, что силезская национальность официально считалась этнически близкой к немецкой национальности, и поэтому все, кто принадлежал к силезскому народу, должны были пройти обязательную службу в немецкой армии. 1 октября 1940 года Корчу пришла весточка о призыве в армию. В ней значилось, что отказ от армии невозможен, в противном случае пуля в лоб, и это могло угрожать всей семье. Корч был связистом и радистом. С армейским подразделением он участвовал в греческом походе, после чего был отослан на Восточный фронт. Он дошел до самой Москвы, откуда немцы отступали прямо до города Пилау на Балтийском море. Оттуда он дезертировал, а 12 апреля 1945 года попал в плен к русским.
Русские солдаты смотрели на нас, после чего один из них ко мне подошел, повалил меня на землю, снял с меня ботинки, а свои старые, матерчатые, прохудившиеся бросил мне. Но мне они оказались не по размеру, впоследствии мне пришлось снять обувь с мертвого немца. Однако в одном из ботинок в заднике оказался осколок гранаты, которому я проткнул пятку и после этого стал хромать. А нас тянули по направлению к Кёнигсбергу или Калининграду. Я совершенно не мог идти и хотел было остановиться, чтобы присесть и перенуть, как вдруг другие военнопленные, так сказать, коллеги по несчастью, стали меня поднимать и помогать мне передвигаться дальше. По дороге они меня предупредили, что тех, кто отстает, мгновенно расстреливают. Так, едва держась на одной ноге, при помощи пленных я дотащился до предместья Кёнигсберга. Там нас затолкали в поезд. Поезд набрал скорость и ехал, ехал, ехал и ехал. Аж за Урал, в Сибирь.
О побеге никто даже и думать не мог. Вокруг была пустота, вспоминает Людвиг Корч.
Мы были в тундре, там был лагерь для военнопленных, повсюду были спокойствие и тишина. Одна колейка, куда нас поселили, вернее, в подземные бункеры, которые находились в глубине 1 метра в земле, потому что там вечно замерзшая почва. Когда-то здесь жили пленные румыны, которых оставалось мало, так как остальные умерли. Они-то и построили весь лагерь, а сами уже лежали на кладбище. Потом мы пошли носить стволы деревьев. Однажды мы даже ходили сажать картошку за пределы лагеря, ну а впоследствии мы начали работать на строительстве дороги.
Так как Людвиг Корч владел сразу 4 языками – чешским, польским, русским и немецким – он стал переводчиком. Но особых выгод от новозанимаемой должности не было. Никаких дополнительных вознаграждений, никаких лишних порций еды.
Я помню, что ни о чем другом, кроме еды, я не мог думать. Я мечтал о еде, мне снилась еда. Однажды в лесу мы нашли склад с едой. Там были консервы, хлеб и все возможное. Как тогда мы наелись?
Людвиг Корч говорит, что не помнит, чтобы в том лагере, где он был, люди в конце войны умирали. Они даже получали консервы с мясом, которые были частью американской гуманитарной помощи Восточному фронту. Как в таком случае с ними обходились надсмотрщики?
Вдеск залежи на том, кто то был. Теди, например, я си вспоминам...
Всегда все зависело от того, кто был надсмотрщиком. Я вспоминаю одного русского подполковника. Он был известен тем, что всегда был чисто одет, выбрит и так далее. Так вот, он был превосходный человек. Ни с кем не конфликтовал. Он и отсыпал мне полпакета табака. Однако курить мы не могли, потому что для этого была необходима бумага, а ее бумаги и не было. И один из наших пожертвовал ради этого своей единственной книгой – Библией. Мы повадились к нему ходить за страницами, которые он вырывал из своей книги. Но весь этот табак выкурили охранники. Они знали, что у меня есть табак. Я не успевал дотронуться до карманов, как они тут же говорили мне: «Давай покурим».
Так пришел ко мне, сказал: «Давай покурим».
Как боец немецкой армии, но в то же время солдат, не принадлежавший к немецкой национальности, через 5 месяцев пребывания в Сибири в лагере для военнопленных, Людвиг Корч был освобожден и с друзьями через Румынию и Словакию вернулся домой.
На этом передача русской редакции «Радио Прага» подошла к концу. От лица своих коллег с вами прощается Ольга Калинина. До новых встреч на волнах «Радио Прага».
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns 5-mal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11.825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3a empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio anhören und via Podcasting herunterladen. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Und zwar per E-Mail an die Adresse cr@radio.